Книга Кришна, Верховная Личность Бога, глава 60, беседа Кришны Рукмини. Это книга Кришна, это пересказ Шрилы Прабхупады, 10-я песня Шримад Бхагаватам, которая сравнивается с улыбающимся лицом Господа, с улыбкой. 10-я песня Бхагавата начинается с первой песни, это стопы Господа, и так постепенно мы познаем как бы его целостную природу, разные его аспекты, проявления, разные энергии Бога. И вот есть и изначальная как бы личность Бога среди всех этих энергий, разных личностей, живых существ. Великая иерархия существует. Необъятная иерархия. Как говорится, да, Бога далеко или высоко, да, царя далеко. Очень высоко, если даже он нам недоступен, да, для каждого жителя страны, общение с царем или президентом, или с каким-то высокопоставленным человеком, просто в городе даже, или с какой-то знаменитостью, или с очень богатым человеком, ну, не просто увидеться, завести личные отношения. Есть какое-то в этом неравенство, несоответствие. И как вот сравнить, с чем можно сравнить величие Кришны, Верховной Личности Бога? Ведь никто не может быть ему равен. Нельзя поставить знак равенства ни с кем. Если даже мы вообразим что-то очень невообразимое, могущественное, это будет недостаточно, потому что даже ум наш не является равным, чтобы вообразить. Или чувства, которые мы воспринимаем, не могут быть равными, не способны все, да, воспринять, всю природу Бога. Или в силе, или в богатстве, или в красоте равных нет. Равных нет. Выше тем более никого нет. Не бывает выше уже, если мы видим, что есть иерархия где-то снизу и вверх-вверх, где-то заканчивается эта иерархия. И она не заканчивается, потому что Кришна, он бесконечен. Но это уже заканчивается в нем. Верховной Личности Бога. Эта бесконечность пребывает в нем. Итак, откуда эта бесконечность? Это от Кришны. Кришна — источник этой бесконечности. Он безграничная, бесконечная, верховная личность Бога. Любой предмет, который мы видим в этом мире, он находится в бесконечности, то есть в Боге. Но если он находится в нашей квартире или комнате, нам кажется, что это моя собственность. Что он ограничен стенами моей собственности, моего дома, например. Это границы моей собственности. Но на самом деле это все находится в бесконечности. То есть в Кришне. Поэтому люди приходят сюда, строят дома, называют это своей собственностью, потом уходят из этого мира. Дом остается где? В бесконечности. Но другой собственник приходит, потом тоже уходит. И так это меняется, эта иерархия постоянно меняется бесконечно. А собственность остается неизменной. Вся энергия это связана с Кришной. Но когда мы достигаем 10-й песни Бхагаватам, мы забываем про иерархию. Если здесь речь идет об отношении с Верховной Личностью Бога, то только внутри как бы бхакти. Бхакти покрывает эти вещи, устраняет эти различия иерархические. Кто более могущественен, менее могущественен, там вопроса нет. В бхакти такой вопрос не поднимается. Кто сильнее, кто важнее, кто главнее. Это для людей, начинающих неофитов, которые гордятся собой, хотят показать себя, хотят быть выше других, и говорят, есть Бог, кто ты такой. Что просто поставить на место его эго, называется самбанда гьяна. Твои отношения с Богом какие? Ты подчиненный. Ты не равен ему, ты не выше его, ты подчиненный. Помни об этом. О, я вспомнил об этом. Я очень быстро забыл. Как только сталкиваюсь с другой личностью, начинается соревнование. Опять мы забываем. В близких отношениях особенно. Чем ближе человек, тем больше обостряется конкуренция между ними. И опять нужно вспомнить, что я слуга Бога, я подчиненный. Откуда у меня это желание господствовать? И пока это желание есть господствовать, человек не может проникнуть в 10-ю песнь Бхагаватам. Это самые близкие отношения с Богом. Там нет места соперничества с Ним. При этом живое существо, душа, забывает об аспекте могущества. А главный план выступает — это любовь, любовь, отношения. И вот это описывается в 10-й песне Бхагавата. Что же такое любовь к Богу и как Он отвечает на любовь своих преданных? Иногда люди думают, нужно любовь к Богу, и потом этим чувством буду наслаждаться. Нет, Кришна ответит на это чувство. Он наслаждающийся. Пока он не ответит, ваша любовь не настоящая. Надуманная или сентиментальная. И здесь вот в этой 60-й главе Кришна, он хотел увидеть, ответить на любовь Рукмини необычным образом. Хотел увидеть ее гнев. Немножко ее разозлить хотел. Как супруг иногда тоже пытается, супруги так шутят друг с другом, какие-то такие вот у них бывают игры. Он никогда не видел ее в гневе. А вот Сатьябхам увидел в гневе. Это очень интересно. Увидеть любовный гнев. Рукмини никогда не гневалась. Все это было мягкое, почтительное и в настроении служения. Все терпело, если что-то даже, казалось, вызывает какое-то раздражение, гнев, не проявляло. И для того, чтобы разгневать Рукмини, эта задача оказалась не из простых. Кришна не мог ее разгневать никак. Она настолько была ему предана, что никогда не гневалась на Кришну. Это свойственно возвышенным душам. Не гневаться. Контролировать гнев. Этой способностью обладают только очень великие души. И даже там до конца это невозможно. Невозможно до конца. Но найти можно применение гневу. И любовный гнев — это одно из применений его. Итак, Кришна стал беседовать с Рукмини. Он ей сказал, уже мы дошли до того, что он стал ей говорить, что я очень удивлен, что ты выбрала меня, мужья. Но Рукмини были уже и у Кришны взрослые дети. Вдруг Кришна вспомнил, что он ей не пара. Вот так он заговорил с ней, что я очень удивлен, дорогая царевна, он так и назвал, не жена, а царевна. Так Рукмини это слушает, и у нее начинаются глубокие переживания. Она очень сильно переживает, она предчувствует что-то страшное. По сравнению с доблестным Шишупала я ничто, и ты сама можешь убедиться в этом. Я удивлен, что ты отказалась от брака с Шишупалой и выбрала в супруге меня, во многом уступающим ему. Я думаю, что совершенно не гожусь тебе в мужья, ведь ты так прекрасна, степенна, разумна и возвышена. Позволь спросить, что побудило тебя выбрать меня своим супругом? Конечно, теперь я могу называть тебя моя прекрасная жена. Я все же не стану скрывать правду. Я уступаю всем тем царевичам, которые хотели взять тебя в жены. Во-первых, должен тебе признаться, я испытывал такой страх перед Джарасандхой, что побоялся жить на суше и выстроил себе дворец посреди моря. Я не собираюсь открывать это другим, но ты должна знать, что я отнюдь не герой. Я трус и боюсь своих врагов. Я до сих пор не чувствую себя в безопасности, потому что все великие цари на земле относятся ко мне враждебно. Я сам виноват в этом, поскольку то и дело сражался с ними. Другой мой недостаток в том, что хоть я и царствую в Двараке, Я не имею права занимать царский престол. Я стал царем, убив брата своей матери, Камсу. Но царство по праву принадлежало моему деду. Поэтому в действительности я не владею им. Так, Кришна описывает с точки зрения материалистов, что о нем думают материалисты. Вот тут все сказано об этом. Это тоже своего рода наука, атеизм, за которой как бы находится вот это настроение. Настроение, оно создает вот такую философию. Настроение зависти Кришне или враждебности. Неприязни к его особому положению. Вот здесь таким образом возникает философия. Кришна знает и очень хорошо эту философию. Он знает, кем его считают материалисты или кем его не считают материалисты. Он знает веру каждого живого существа по отношению к нему. Все располагаются как бы в его теле. Ну, вот эта вселенская форма, это тоже тело Бога. А она тоже умеет чувствовать. Вселенская форма знает каждое живое существо. Ну, по-другому. Не так, как, скажем, Брахма-джоти или тело Кришны, духовное тело. Вселенская форма, она материально воображаемая. Но она знает, все в теле Господа или на теле Господа происходит. И есть еще Брахма-джоти. Там огромное количество живых существ, растворенных, желающих этого растворения, этой кайвали, этого единства. Он тоже чувствует их, он тоже знает их состояние, настроение, их позицию. Это Брахман, он знает это, как Брахман. Но есть еще другие персоналисты, которые сливаются, йоги, с его телом, не с Брахманом, а с его телом. Непосредственно в тело хотят войти Кришна. Еще и такие есть. Не преданные, не совершающие преданного служения. Вот так они, видите, отчаянно избегают преданного служения многие. Кришна все эти философии знает, они описаны. Собственно, он им дает эти философии все. Он говорит, я их убеждаю в какой-то философии. Если не хотят что-то исповедовать, что-то чувствуют. Все атеистические философии — это тоже от Кришны. Здесь он сам говорит об этих философиях, вот так они начинаются. Начинается с того, что в Боге мы находим недостатки. Так, начинается зависть. Потом она подкрепляется философски. Потом распространяется философски на массы людей. Возникает общество, не духовный мир уже, а материальный мир возникает, где есть свои гуны, свои структуры тоже нужно создавать, потому что мы уже становимся сами хозяевами этого мира, Бога. Устраняем за границы своего царства, туда. Так и есть, так образуются эти вселенные, все остальное. Во вселенных образуются тоже различные формации. Итак, кроме того, у меня нет, он говорит, царства у меня нет, царство деду мне принадлежит, у меня нет царства. Они не знают. Люди, да, кроме того, у меня нет определенной цели в жизни. Цели жизни нет. Что за человек, скажите, если нет цели в жизни? Сейчас у каждого человека толком нет цели жизни. Но в арийской культуре это было невозможно, чтобы у человека не было цели жизни. Но Кришна говорит, у меня нет определенной цели в жизни. Люди не могут понять меня. Как вы поймете человека, у которого нет цели жизни? Он то один, то другой, то третий. Непонятно что. Они знают, какова моя цель. Всем известно, что я был пастушком во Вриндаване. Все ожидали, что я пойду по стопам своего приемного отца, Махараджи Нанды. Буду верен Шримати Радхарани и ее подругам во Вриндаване. Но я вдруг покинул их. Я возмечтал о царских почестях и славе, но до сих пор у меня нет ни царства, ни царской власти. Людям непонятно, какова конечная цель моей жизни. Они не знают, пастух я или царевич, сын Махараджи Нанды или Васудевы. От того, что у меня нет определенной цели в жизни, люди вправе называть меня бродягой. Поэтому я удивляюсь, как ты могла выбрать бродягу себе в мужья.
Татарского происхождения. Вот вопрос.
И Кришна ставит такие вопросы. Кроме того, я не получил хорошего воспитания и даже не знаю, как следует вести себя в обществе. Мужчина должен довольствоваться одной женой. Но я, как видишь, женат много раз. У меня более 16 тысяч жен. Я не могу угодить им всем, как подобает хорошему мужу. Мое поведение с ними нельзя называть образцовым. И ты сама прекрасно знаешь об этом. Нередко своим поведением я причиняю своим женам боль. Я вырос в деревне и не очень хорошо знаком с правилами городской жизни.
Сейчас вы слушаете, но думаете о чем-то за своем.
Вы не находитесь там, конечно. Нет. Вы находитесь в своей Бхаве сейчас. И для нас с вами то, что мы читаем, это буквально как лекарство только, ничего больше. Горькое или даже лекарство, что нужно трудиться, слушать. Еще ум контролировать нужно. Нужно не впасть в прострацию куда-то, не отвлечься куда-то. Все же это лекарство. Лекарство действует независимо от моего сознания. Я принимаю лекарства, иду делать свои дела и думать, о чем хочу, и живу. Оно само работает. Вот сейчас мы на таком еще уровне. На самом деле это не лекарство. Это настоящая пища. Это нектар бессмертия. Но почувствовать его может только уже здоровый умственный человек. Ум обернут физической оболочкой. Очень плотно. Ну, как Вселенная, она плотная, окружена оболочками. Внутри тьма. Свет внутрь поступает от Солнца через органы зрения. Внутри тела тьма, там ничего мы не увидим. И даже воспринять толком ничего не можем, потому что чувства все выведены наружу. Внутри только боль можно чувствовать. Только когда боль, мы чувствуем какой-то орган. Все. То есть внутреннее тело состоит из боли. Внешняя оболочка тела состоит из органов восприятия, где боль и наслаждение чередуются, от восприятия зависит, от обстоятельств. И мы выбираем наслаждение. Ум выбирает наслаждение. И так он живет. Это все. Лекарство означает, что вывести ум за пределы этой двойственности боли и наслаждения. Что это за сфера такая, где нет боли и наслаждения? Это душа. Душа, которая находится внутри тела. Но тело, оно как природа, оно как бы диктует, оно эгоистично, оно необуздано, дикая природа. Дикая животная природа, это тело, физическое тело у каждого человека. И вот обуздывать тело и чувства — это задача. Только когда мы обуздываем тело, только тогда ум освобождается к этому восприятию. Обуздывает тело — это разум. До разума должна дойти цель жизни, как здесь говорится. Цель жизни должна быть. Можно ли сказать, что у человека есть цель в жизни, если он блуждает? Как ребенок идет в школу, а потом по дороге видит там Буратино, помните? Цирк, погодите. Он идет в школу, у него букварь, все. Папа чокнул, сшил там папа Карло, ну, обувь сдал. Выглядел хорошо по-человечески. Букварь ему купил, продал последнюю куртку свою для этого. И Буратино пошел в школу. Но без сопровождающего, вот в чем дело.
И по дороге цирк. Ну как пойти? Он продал букварь и пошел в цирк. Можно ли сказать, что у него была цель в жизни какая-то? Это необузданное тело называется. Мы идем к Богу, но по дороге, знаете, всякие вещи встречаются. Удивительные. Люди интересные. События, возможности какие-то есть. Во всяком случае, жизнь такова, да. Она будет давить на наши чувства, провоцировать. Майя это будет делать. Но не заставлять. Никто нас не заставляет идти в цирк. Это лишь провокация. Потом у Буратино было много приключений. Он отвлекся от цели жизни, и там было. И эти приключения все любят читать, понимаете? Там и кот.
Базилио.
Лиса, Алиса. Этим это лучше знает, чем Шримад Бхагавата. Мы все имена хорошо помним. Здесь мы все забываем.
Карабас-Барабас.
Тортила.
Страна дураков была еще.
Страна дураков. Я уже забыл про это. Страна дураков, и она везде.
Мальвина.
Мальвина, Пьеро, Пудель был. Артамон.
Артамон, да.
Видите, мы все хорошо помним. А Шримад Бхагаватам забываем сразу же. Нам нужно какое-то лекарство сильное. Видите, ум живет по-другому.
Пиявки собираем.
Он продолжает, видите, это все вспоминать. Вот это самскары такие. Итак, Кришна здесь проповедует атеизм как бы от своего лица, от первого лица, против себя. Сам против себя как бы говорит, что я не такой, как ты думаешь, я плохой на самом деле. Не герой, нет. Я трус, я вот построил крепость на море, чтобы скрываться от врагов. Мечтал быть царем, я вырос в деревне, у меня манеры грубые. Я не могу обходиться хорошо с царевнами, такими как ты и другими, вы прекрасно знаете об этом. Я взбалмошный, я что хочу, то и делаю. В общем, деревня. Вырос в семье деревенской. А женился на царевнах, при том, да, у меня цели нет в жизни, смысла нет, я просто женюсь без конца. 16 108 раз уже женился, и вот и все, что как я живу. Это Кришна против себя говорит. Интересно, это то, что Шишупала говорил. И Рукми не знала об этом. Потому что замуж за Шишупалу хотели выдать. Но поскольку она любила Кришну, она не могла даже представить такого, что она выйдет замуж за Шишупалу, который вот такие вещи говорит о Кришне. Тут Кришна сам ей сейчас говорит об этом. То, что Шишупала когда-то говорил тоже. Да, Шишупал здесь, по-моему, еще жив. Мы еще не читали. Он еще жив, еще Кришна не убил Шишупалу. Поэтому не скажешь, что еще не поздно. Когда перестали все свои недостатки. Я не знаю, как угождать жене ласковыми речами и приятным обращением. Это обычное понимание отношений телесных. Но когда мы общаемся с духовным учителем, там нет ласковых речей. Там нет телесных отношений. Есть только телесное присутствие. Но он отстранен от таких отношений. Совсем не заинтересован. И все же я чувствую привязанность к своему духовному учителю. Почему? Он мне не гладит по голове и так далее. Он не удовлетворяет мои чувства. Совсем об этом не думает. Он думает о Кришне, о Господе Чайтанье. Здесь же Кришна говорит о телесной стороне. С материальной точки зрения он говорит, как можно увидеть всю эту картину. Все это ложно. По опыту мне известно, что любая женщина, которую я привлек и которая пошла за мной, потом до конца своей жизни проливает слезы. Вот что происходит. Да, Кришна привязал к своему сердцу сердца гопи, Потом уехал и женился в Варке. Он делает все, что пожелает. На каком же основании вот держится эта любовь? Ведь он не отвечает им так, как они понимают, как они хотят. При этом их любовь только увеличивается. Почему? Гопи во Вриндаване отдали мне свои сердца, но я покинул их. И теперь они день и ночь плачут, тоской обо мне в разлуке. Я слышал от Акруры и Удавы, что с тех пор, как я уехал из Вриндавана, мои друзья-пастушки, гопи, Радхарани, мой приемный отец Махараджананда беспрестанно проливают слезы в разлуке со мной. Я навсегда оставил Вриндаван и теперь живу с царицами в Двараке, но не веду себя достойно ни с одной из них, из вас. Поэтому тебе, наверное, ясно, что я непостоянен, и на меня, как на мужа, нельзя положиться. Любовь ко мне приносит одни страдания. С одной стороны, Кришна играет роль мужа, а с другой стороны, он в этом не заинтересован. Он играет роль мужа, но он не привязан ни к одной из них. Поэтому вот эту сторону он берет сейчас. Я женюсь бесконечно, но я не привязан ни к одной из жен. То есть я поэтому не могу вести с вами так, как обычный человек, который бы вот боготворил вас. Вы посмотрите, все желания там на руках носил, только про вас бы думал. Я думаю только о себе. Прекрасная царевна, знай также, что у меня нет ни гроша. Это он сейчас говорит об отречении. Он одновременно богат и одновременно от всего этого отречен. Можете назвать его богатым и нищим одновременно, Кришна. Если он говорит об этой стороне. Как только я появился на свет, меня нищего привезли в дом Махараджананды, и там я рос, как обычный пастушок. Хотя мой приемный отец владел сотнями тысяч коров, мне не принадлежала ни одна из них. Коров он с собой не взял, видите. Мне просто доверили заботиться о них, пасти их. Здесь я тоже нищий, ничем не владею. Эти никому не приходят в голову дать Кришне денег. Из преданных. Да и из материалистов. Все говорят, дай деньги мне. Мне тебя не дам, а ты мне дай. Если я тебе дам, то ты мне потом больше. Но я не жалею об этом, я ничего не имел в прошлом. Так почему я должен скорбеть о том, что ничем не владею сейчас? Заметь также, что мои преданные обычно бедны. У них очень мало материальных благ. Те, у кого много мирских богатств, не стремятся стать моими преданными, обрести сознание Кришны. То есть успевающие люди, процветающие, не интересуются, говорит, мной. Только нищие ко мне приходят. И нищими остаются. Сложный вопрос. И наоборот, когда человек оказывается без гроша, по принуждению или воле обстоятельств, в нем может пробудиться интерес ко мне. То есть я не интересен вообще. Но когда денег нет, они идут. А так я их не привлекаю. Если ему представится благоприятная возможность, люди, которые гордятся своими богатствами, не стремятся развить в себе сознание Кришны, даже если получают возможность общаться с моими преданными. Другими словами, интерес ко мне, как правило, возникает у тех, кто беден, а не у тех, кто богат. Это речь идет о обусловленных душах. Им очень трудно обрести вкус духовный, любовь к Богу. Они любят деньги и женщин. Это очень глубоко в сознании материальном, в глубине находится. Это две вещи, которые обеспечивают им чувственное наслаждение.
и свободу материальную дают. Деньги хорошие и красивые женщины. Вот, поэтому для них сознание Кришны не привлекательно. Только под давлением какие-то обстоятельства они к Богу обратятся. Но вот привлекательность, которая бы была бы выше их вкусов материальных, у них нет представления об этом. Счастье выше этого они никогда не испытывали и не знают, что это такое. Поэтому Кришна для них не является всепривлекающим. Только для освобожденной души. Он в полной степени проявляется всепривлекающим. А так они привлекаются только его энергиями. Поэтому я думаю, что выбрав меня в мужья, ты поступила неосмотрительно. Ты кажешься такой благоразумной. Твой отец и брат позаботились о том, чтобы дать тебе хорошее воспитание. Однако в выборе спутника жизни ты совершила большую ошибку. Это бывает в жизни. Что девушка, кажется, из хорошей семьи, хорошее воспитание, образование, культура, все, но выбор сделала плохой. Нередко случаются такие истории. Это ошибка, причем роковая ошибка уже. Но это не беда, Кришна говорит. Убеждает Рукмини, не беда. Ошибку еще можно исправить. Лучше поздно, чем никогда. Но вещи невозможны, он говорит, да? То есть брак, в ведические времена брак, ну как можно? Вот женщина не может такое сделать. Оставить мужа, принародно это сделать, и выйти замуж за другого. Да никто и не возьмет ее уже. Но Кришна говорит, ничего не поздно. Ты вольна выбрать себе достойного мужа, действительно равного тебе во всем. Будь то богатство, происхождение, красота или образование. Забудь о прошлых ошибках и выбери в жизни путь, который приведет тебя к счастью. Обычно люди не вступают в брак с теми, кто занимает более высокое или более низкое положение, чем они. О, дочь царя Видарбхи, я полагаю, ты была недостаточно дальновидной, когда обдумывала свой брак. И потому совершила ошибку, выбрав меня своим супругом. Ты слышала, что я обладаю возвышенными качествами, но это неправда. Я всего лишь нищий бродяга. Ни разу, не видев меня, не зная, кто я на самом деле, ты поверила рассказам обо мне и выбрала меня в мужья. Это был опрометчивый поступок. Поэтому советую тебе отказаться от меня и выбрать спутником жизни одного из великих царевичей кшатриев. Лучше поздно, чем никогда. Кришна прямо сказал, что нужно делать Рукмини. Кришна предлагал Рукмини расстаться, хотя у них в то время уже были взрослые сыновья. Но она не могла ожидать от Кришны такого предложения, поскольку в ведическом обществе развод был делом неслыханным. Кроме того, Рукмини была уже не молода, у нее были женатые сыновья. Как бы она стала в таком возрасте выбирать себе нового мужа? То, что предлагал Кришна, казалось ей безумием. И она была удивлена, что он вообще заговорил об этом. Вместе с тем Рукмини была простодушна. И при одной мысли о разлуке с Кришной она пришла в сильное волнение. То есть, смотрите, она была достаточно разумна, чтобы понять, что это безумные речи. Ну, безумные, неадекватные речи. Но при этом ее простодушие. Она только подумала о разлуке с Кришной, и ей стало плохо. Сильное волнение. И в этом сильном волнении она не могла уже адекватно мыслить. То есть сначала она была адекватна. Она поняла, что это безумная речь, неадекватная речь. Но из-за простодушия и привязанности к Кришне, при одной мысли о разрыве, ум пришел в волнение, она перестала мыслить адекватно. Кроме того, продолжал Кришна, тебе нужно подготовиться к следующей жизни. Поэтому послушай моего совета. Выбери в мужья того, кто поможет тебе и в этой жизни, и в следующей, ибо я не способен это сделать. О, прекрасная царевна, ты знаешь, что такое, что такие цари, как Шишупала, Шалва, Джарасанта, Дантавакра, и даже твой старший брат Рукми, мои заклятые враги. Всем им я не по нраву. Они ненавидят меня до глубины души. Все они слишком гордились своими земными богатствами и не считались ни с кем, кто бы не появился перед ними. Чтобы проучить их, я согласился похитить тебя. Как ты того желала? Но я не питаю к тебе любви, хотя ты любила меня еще до замужества. Но это уже вообще. Это уже вообще ни в какие рамки для Рукмини, представьте, это уже слишком. Как я уже объяснил, меня не прельщает ни семейная жизнь, ни супружеская любовь. Мне чужда привязанность к семейной жизни, жене, детям, дому и богатству. В этом я схож со своими преданными, которые всегда пренебрегают мирскими богатствами. Преданных точно так же критикуют. Какой Кришна, такие преданные. Я стремлюсь к духовной жизни. Духовная, а не семейная жизнь для меня источник радости и счастья. Сказав это, Господь Кришна неожиданно замолчал. Все, значит, молчание, вот это тяжелый момент. Ничего больше не говорит. Все, закончено. Очень тяжело. Когда вы говорите плохую вещь, и не равновешьте хорошей вещью, это не очень хорошо. Это дисбаланс в умах производит. Меня научил когда-то Рахин Сутапрабху, сказал, если ты кого-то ругаешь, ну я там был президентом, секретарем регионального, то ругаешь, говорит, ты не должен оставлять человека отруганным. Ты должен потом сказать что-то хорошее, указать на его хорошее качество, чтобы было равновесие. Никогда не оставляй людей расстроенными. А тут Кришна вот сказал все это, и все. Великий преданный Господа, Шукадева Госвами замечает, что Кришна почти все свое время проводил с Рукмини. И Рукмини немного возгордилась тем, что Кришна ни на мгновение не расстается с ней. Однако Кришна не любит, когда его преданные гордятся. Как только Кришна замечает это, он тем или иным способом умеряет их гордыню. Так он поступил и в этом случае. Кришна сказал Рукмини много таких вещей, которые ей было тяжело слышать. Из его слов она поняла, что хотя она и гордится своим счастьем, Кришна может в любую минуту расстаться с ней. Рукмини сознавала, что ее супруг необычный человек. Он верховная личность Бога, властелин трех миров. Рукмини испугалась, что ей придется разлучиться с Кришной, ведь никогда прежде она не слышала от него таких жестоких речей. Страх разлуки ошеломил ее, и сердце ее стало бешено колотиться. Она ничего не ответила Кришне, только слезы лились из ее глаз и охватившие ее смятение. Она словно тонула в океане горя. Молча она водила по полу пальцами стопы, и красноватый отблеск ее ногтей падал на зеркальную поверхность пола. Слезы ее смешивались с черной сурьмой на веках и лились, смывая кункуму и шафран с ее груди. От волнения к горлу ее подступил комок. Она не могла вымолвить ни слова. И, потупив голову, стояла неподвижно, как изваяние. От невыносимого страха и скорбя, и скорби Рукмини утратила способность здраво рассуждать. Она совсем ослабела, и в мгновение ока так похудела, что браслеты на запястьях стали ей велики. О, какая эмоция, видите, страшная. Похудела в одно мгновение ока. Видите, какая раса, какая сила чувств. Чамара, которой она обмахивала Кришну, выпала у нее из рук. Ум ее пришел в смятение, память спуталась, и она потеряла сознание. С распустившимися волосами Рукмини рухнула на землю, как банановое дерево, поваленное ураганом. И, конечно, Кришна сбалансирует сейчас все. Насколько мощно вот это он дал вот это почувствовать Рукмини в скорбь и крушение всех ее как бы вот надежд. С еще большей силой он уравновесит это. С еще большей силой позитив будет. То есть еще сильнее любовь между ними утвердится таким образом. Такая лила. В духовной жизни подобного рода испытания. Гордость разрушается всегда болезненно. Мы себя чувствуем плохо в этот момент. Но если мы полагаемся на Кришну, он уравновесит это. Получаем больше духовного блага таким образом. Нам еще больше. Нужно знать эту вещь. Господь Кришна тут же понял, что Рукмини восприняла его слова не как шутку. Если бы как шутку, она могла разгневаться, как Сатьябхама. Она всерьез его восприняла. Он хотел пошутить. Вспомните из Буратино сюжет. Лиса, лиса и кот Базилио сказали Буратино, если ты этот соль, да, посадишь в землю, уж поливать, он вырастет, будет дерево, много-много будет золотых монет. Они думали, сейчас закопает, польет, а потом мы раскопаем, заберем деньги. Но Буратино не ушел никуда. Он сидел и ждал. Проблема возникла, понимаете. Так что простодушие, видите, такое. Простодушие. Она отнеслась к ним очень серьезно. И от страха перед скорой разлукой с Господом лишилась чувств. Господь Кришна очень любит своих преданных. Поэтому, увидев, как страдает Рукмини, он сразу смягчился и сжалился над ней. Отношения между Рукмини и Кришной были подобны отношениям между Лакшми и Нарайной. Поэтому Кришна явился перед Рукмини в облике четырехрукого Нарайны. И он встал со своего ложа, взял Рукмини за руки и поднял с пола. Он привел ее, провел по ее лицу прохладной ладонью, пригладил разметавшиеся волосы, затем своей рукой осушил грудь Рукминиджи, влажную от слез. Зная, как сильно Рукмини любит его, он обнял ее и прижал к груди. Верховный Господь, как никто другой, умеет разъяснить все очень логично. Поэтому он попробовал взять свои слова обратно. Кришна – единственное прибежище для всех преданных ему. И он знает, как угодить им. Кришна видел, что Рукмини не поняла его шутку. Теперь он попытается взять слова обратно, что невозможно, как бы с одной стороны. То, что Бог говорит, это закон. Необычный человек. А это просто лично не подумал. Такого не бывает, чтобы не подумай, что ты сказал. Но чтобы успокоить Рукмини, он решил взять слова свои обратно. И он сказал: «О, дочь царя Видарбхи, моя дорогая Рукмини, прошу, не пойми меня превратно, не будь так несправедлива ко мне. Я знаю, что ты искренне и сильно любишь меня. Ты моя вечная спутница. Слова, которые так задели тебя, не были сказаны всерьез. Я хотел немного рассердить тебя и ожидал, что на мои шутливые слова ты тоже ответишь шуткой. К несчастью, ты восприняла их слишком серьезно. Мне очень жаль, что так произошло. Я ожидал, что когда ты услышишь мои слова, твои алые губы задрожат от гнева, и ты станешь бранить меня на все лады. О совершенство любви! Я никак не ожидал, что мои речи так огорчат тебя. Я думал, что в ответ ты испепелишь меня взором, и я наконец-то увижу, как прекрасно твое лицо в гневе. О, моя красавица жена, ты знаешь, что семейная жизнь сопряжена со многими хлопотами, поэтому мы всегда с нетерпением ожидаем того часа, когда сможем отдохнуть и обменяться шутками. Ведь в этом вся прелесть супружеской жизни. А в чем еще? Работайте, а потом что еще?
Потом они общаются как-то, должны общаться уметь. В самом деле семейные люди целый день трудятся, не покладая рук. Но вся усталость, накопившаяся за день, проходит, когда муж и жена встречаются и вместе проводят часы досуга. Господь Кришна хотел показать, будто он обычный семьянин, которому нравится шутить со своей женой. Поэтому он вновь и вновь просил Рукмини не принимать его слова всерьез. Вот здесь мы остановимся. Вот. Все самое интересное еще только впереди. Кришна только начал эту лилу. Удивительная совершенно лила, невообразимая. У нас есть вопросы?
Ядурани, Девидаси, скажите, пожалуйста, как нам ясно, четко и с верой к достижению увидеть Господа и отношения с Ним как свою цель?
Как нам что увидеть?
Господа, четко и с верой к достижению увидеть Господа и отношения с Ним как свою цель.
Как увидеть цель?
Как увидеть, что отношения с Господом – это наша цель?
Нужно изучать философию. Когда разовьется вкус, то в этом не будет вопроса. Естественно, стремление к этому вкусу поведет нас. Будет свой утвердившийся вкус. Сейчас наш вкус зависит от общения, с кем мы общаемся. Если мы общаемся с каким-то опытным, преданным, у нас проявляется этот вкус. Если мы общаемся с обычными преданными, вкус может быть не проявляться так сильно. Но может поддерживаться саданой, определенный вкус. Но для того, чтобы утвердиться в цели, преодолевая какие-то трудности, скажем, или неудачи в своей жизни, да, нужно ясно эту цель понимать. Нужно знать философию самбандхагьяны. Нужно ясно понимать философски положение Господа, верховное положение Господа. Не забывать об этом. Поэтому мы читаем, учимся, воспеваем, практикуем, и это помогает нам помнить Кришну как цель. Вот. Она будет все глубже и глубже устанавливаться в процессе садхана-бхакти, и когда уже человек обретает вкус определенный, духовный, как руча, допустим. С этого момента считается, что человек очень удачлив. Ему намного легче продвигаться в духовной жизни, потому что он уже спонтанно стремится сам к этому.
В 6 главе Бхагавад-гиты сказано, что только применяя духовное знание на практике, человек достигает совершенства. Но с чего начать это применение неофиту?
Все начинается с повторения Махамантры Хари Кришны. Это главное наставление для жителей Кали-юги. Главное. Господь Чайтанья дал нам Хари Кришна Махамантру. Особенно, особенно. Именно имя Кришна особенно важно. Обладает, ну, особым положением Кришны. Его имя такое же. Поэтому начинается с повторения Махамантры Хари Кришна. Затем наступает период, когда вы начинаете действовать спонтанно. Вы хотите служить. У вас появляется желание служить. Вы не думаете о деньгах, о выгоде, просто служить. Это и есть как бы вот первый контакт со святым именем Хари Кришна Махамантры. Симптом. Значит, если вы повторяете Хари Кришна Махамантру, и у вас появляется вот этот энтузиазм к бескорыстной деятельности в сознании Кришны, значит, есть контакт.
Это и есть начало. Начало, по сути дела, это служение. Есть господство. Вот когда прекращается господство, начинается служение, то есть начало духовной жизни. Формально это начало начинается с инициации. Где-то подтверждается формально, что вот я слуга Кришны, слуга своего духовного учителя. Все, инициацию получил, имя получил, дас. Формально с инициацией. Неформально с момента, когда человек начинает повторять Хари Кришна Махамантру.
Как всегда, осознавать свою полную зависимость от Кришны, только в этом положении душа испытывает такую радость и покой, гармонию. Как всегда занимать истинное положение?
Всегда. Сейчас не получится. Как, скажем, у Рукмини? Нет, не получится сейчас. Это очень высокий уровень. Трансцендентный уже уровень. За освобождением. Для нас всегда находиться в сознании Кришны, это всегда следует садхана бхакти, принимать лекарства. Даже если нет вкуса в какой-то момент времени, все равно нужно продолжать это делать. Болезнь материально уйдет не сразу. Она может что ее возвращаться, как рецидивы какие-то, но лекарства нужно продолжать принимать. Нужно выдержать этот процесс исцеления. И по мере исцеления вкус будет появляться больше, больше, глубже и глубже. Это необузданное тело, его нужно успокоить. Эти чувства, ум надо успокоить. Для этого садхана бхакти. Что тело не хочет делать, нам придется это делать. Тело не хочет рано подниматься, может быть, тело не хочет читать много книг. Мало ли что не хочет тело аскезы какие-то принимать, никто не хочет. Но если мы хотим обуздать это тело и ум, мы принимаем садхана бхакти. Вы спрашиваете, как садхана бхакти? Сначала садхана бхакти, потом уже будет спонтанное служение, спонтанное притяжение к Кришне. Может быть, в этой жизни кому-то повезет. Достичь спонтанного уровня. Но даже если вы на уровне садханы уйдете из этого мира, можете вернуться к Богу. Даже на уровне садханы. Просто как садхану в момент смерти скажете: «Харе Кришна, забери меня отсюда, Кришна, где ты?» Потому что вы знаете об этом, вы совершаете усилия, вы делаете все по правилам этим. Даже в этом случае вы освобождаетесь. Кришна любит себя. Остальным он отвечает на любовь. Он дает свою любовь. Вот в чем его особое положение. У нас своей любви нет. Если мы даем свою любовь друг другу, мы запутаемся в майе. А вот если мы Кришну даем друг другу, тогда мы освобождаемся. А Кришна дает себя, свою любовь. У него любви нет, такой, как у нас. Он должен дать себя. Себя любит. Если кто-то любит его, он дает себя, отвечает так. Это необычная любовь. Он принимает любовь, но не думает, что он нуждается в нашей любви, ему не хватает этого. В каком-то смысле, да, он ради блага этого живого существа. А он самодостаточен. Бог есть Бог. Он не будет страдать. К к состраданию его призывает какой-то его преданный, с которым есть эти отношения уже. У него нет такого же сострадания, как у человека.
Как можно прокомментировать еще это? Ну, это очень отличается, да? В двараке состояние Кришны, когда он сходил с ума, когда по тоске...
Вспоминал Вриндаван.
Да, там
описывается. Потому что, да, потому что они испытывали эту разлуку. Он отвечал тем же самым. Отвечал тем же самым. Любовь, ее не может понять никто. Это внутренняя энергия, которой наслаждается Кришна. Все, что можно сказать. Никто не может наслаждаться этим, если нет Кришны. Мы частички Кришны. Значит, у нас тоже есть какая-то внутренняя сила. Какая-то любовь. Но это сравнивается с каплей в пустыне. Это настолько незначительно, что сравнивается с каплей в пустыне. Если вы хотите воды в пустыне, жаждете, вам дают каплю. Жажда уходит? Нет. Остается неудовлетворение, наоборот. Поэтому любовь — это внутренняя энергия, которой Кришна наслаждается. Вот-вот. Он не испытывает ни в чем недостатка. Он наслаждается своей внутренней энергией. Безгранично. И он может давать свою любовь. Это и есть истина. Истинная любовь. Любовь к Кришне именно. Она распространяется на все миры, потому что иначе миры бы не могли существовать. Она трансформируется, искажается, но так или иначе, именно вот эта вот пхава, пхакти, да, она пронизывает все миры, трансформируясь. Но именно она поддерживает все миры. К любви все живые существа склонны. Но как Кришна дает любовь? Он дает мужа и жену, дает мать, отца, вот как он это делает. С обязанностями. Потому что если бы мы без обязанностей принимали это все, это был бы разврат. Если мы свою любовь даем, это разврат называется. В итоге это безнравственность, разврат, распадение общества, это материальный распад. Поэтому когда Кришна дает, даже в материальном мире сам, он дает через брак, через вот какие-то вот наставления, правила, законы Бога, заповеди. Через долг мы уже Кришну даем друг другу, видите, даже не зная об этом. Исполняя долг друг перед другом, это уже Кришна, уже присутствие Бога, дхарма. А без дхармы что такое любовь, чувственность? Это разврат. Поэтому мы не можем давать свою любовь кому-то. Мы можем добавить свою любовь, или хотя бы добавить Кришну в свою любовь. Но без Кришны уже это нельзя назвать любовью. Это несчастье. Люди здоровы, когда они любят, либо когда они хорошо следуют своей дхарме. Тогда они сильны и здоровы. Когда у них есть взаимная любовь, вот когда они достигли духовной любви, на этом строят отношения, либо когда они знают, что такое дхарма. Если не знают ни любви к Богу, ни дхармы, нет человека. Нет Бога, нет человека. Есть животное. И то, что Кришна говорит, это правда, что он никому не привязан. Отдельно. Иначе было бы пристрастным. А Бог беспристрастен. А как связаны эти понятия? Любовь и беспристрастие. В материальном смысле мы не видим примера такого. Не бывает такого. Если любит человек, пристрастен к объекту любви, сильно пристрастен. Он его выделяет, его защищает. О нем только и думает. Ради него и старается. Другим может вред нанести ради этого существа, которое он любит. А в Кришне соединяется это. Любовь без пристрастия, поэтому он любит, но не привязан.
Мы говорим, значит, подобно животному тогда, существо, человек. У животного тоже есть дхарма. Можно назвать это дхармой или нет? Если мать, ну, кошка, мать, она, ну, в таком случае много животного мира, она спасает из огня, котят выносит, сама обгорела вся, вот их выносит. Если дхарма и любовь как бы они связаны, по какой любви можем говорить?
А там то же самое, что и у нас. В другом, в другой степени. Там тоже есть Кришна, но они не знают об этом. Кришна в сердце. Животных тоже.
Да. Ну, принцип души
просто. Ну да. Они просто не знают. Животные не знают об этом. Там дхарма, не дхарма, им далеко до этого, чтобы различать какие-то вещи такие. Они различают вот. Самка, самец, пищу различают, свою находят. Но кошки есть, дети, она тоже это может чувствовать, понимать, осознавать, ощущать. Но Кришна там тоже присутствует. Поэтому такие истории, человек может учиться, даже у животных или у деревьев может учиться, что там Кришна присутствует.